а в следующую секунду запахло еще и дымом, потому что посреди черного бархатного полотнища расползалось огненное пятно. Луар смотрел, как желтые языки пламени проедают тяжелую ткань. Огонь расходился кольцом, и ширилась круглая дыра, в которой стоял, кажется, ребенок. И был он в красном. И в руках держал не то воронку, не то трубу, из недр которой клубами валил дым курящихся благовоний. А потом раздался звук, от которого Луар содрогнулся. Звук подобен был крику древнего чудовища посреди вселенского пепелища. Горящее отверстие в бархатной стене обернулось отверстием на золотой пластинке, и маленький старик в грязном сером балахоне погрозил пальцем кому-то, скрывавшемуся в тени.
«Не для всех, для всех не бывает. Оставь свою ржавую игрушку, тебе не остановить».
Горящий бархат бесшумно упал. Ниспадающие плащи, блестящие глаза из-под нависающих капюшонов, отдаленное, приглушенное пение. Грядет, грядет. С неба содрали кожу, и вода загустеет, как черная кровь, и земля закричит разверстыми ртами могил. Извне, идет извне. Молю, не открывай. Плащи расступились. Маленький серый старик сидел на корточках, и в руках у него была наполовину выпотрошенная скользкая пучеглазая рыбина.
«Не для всех», — сказала рыба, — «для избранных снова. Все новое предначертано откроет».
«Лаш!» — зашипели плащи. «Лаша! Тайна! Повинуйтесь тайне!» Одно из зеркал треснуло и осыпалось иззубренными осколками. В проломе стоял невысокий, желтолицый человек с воздетым кулаком. Из кулака свисала золотая цепочка.
«Истинно все, что есть!» — крикнул он тонко и насмешливо. «Чего нету? Ложно! Истинно ржавчина! Но и твой засов ржав тоже! Имя Лаш поросло проклятием, могущество!»
Выпотрошенная рыбина закатила глаза и сдохла.
«Кто положит предел?»
— спросил старик в сером балахоне, и голос его был неожиданно низок.
«Кто положит предел могуществу? Она войдет, чтобы служить мне!»
Тот, желтолицый в проеме разбитого зеркала, опустил руку.
«Глупец! Не она! Ты!»
Старик в плаще, к полам которого прилипла рыбья чешуя, вскочил.
«Один хозяин!»
— пророкотал он, и тугая волна воздуха ударила Луару в лицо.
«Одна рука над миром! Моя рука! И первые всходы нового урожая!» «Глупец!» — сказал желтолицый. «Ее рука! Не открывай!»
«Лаш!» — зашелестели плащи. «Лаша-аша! Тайна! Могущество! Власть!»
«Я ей хозяин», — спокойно сказал серый старик. «Лаш!»
«Нет!»
— отозвался желтолицый. У Луара помутилось в глазах. Пропал зал и пропали зеркала. Он увидел себя зверьком, насекомым, крохотным существом, глядящим снизу на исполинскую темную дверь. Запертый засов подобен был тарану для штурма городских ворот. Потом с треском разорвалась ткань. Луар понял, что давно уже лежит и лежит на мягком. Повернул голову и чуть не захлебнулся криком. Под ним были полуразложившиеся трупы, целая гора трупов, теплая, желеподобная гора. Собственный вопль его слился с басовитым воплем серого старика. Старик рвал собственные космы, выбившиеся из-под капюшона.
«Нет, не так, не так, не так!»
— сказал желтолицый. Луар, утопающий в смрадном месиве, схватил в зубы золотой медальон. Тишина и темнота. Он снова лежал, на этот раз на жестком, на влажных досках и пахло не благовониями и не падалью, а просто сыростью и запустением.
«Игра», — сказал Фагирра. «Все игра, но не мы играем. Играют нами, Луар».
Он стоял рядом. Усталое, немолодое лицо с холодными щелями прищуренных серо-голубых глаз. Капюшон, небрежно откинутый на плечи.
«И не бойся, сначала страшно, но будет всего лишь другая игра для тебя. И не тот виновен, кто погасил светильник, а тот, кто придумал ночь. Не тот злодей, кто отодвинул засов, а тот, кто поставил двери. И я не хотел злого, могущества, блага, и не суди меня, сделай, сверши».
Луар увидел протянутую ему руку, поколебавшись, подал свою, но пальцы его ухватили воздух. Тряпичное тело куклы замусолилось и истрепалось. Но на фарфоровом лице лишения не отразились никак. Оно оставалось белым, лупоглазым и вполне благополучным. «Людям бы так», — подумала я почти что с завистью. «Новое платье надо бы», — задумчиво сообщила я Алане. Она засопела, убежала и вернулась с обрывком парчи. Кто знает, откуда она его вырвала. Впрочем, это меня ничуть не печалило. Завернутая в желтую искрящуюся ткань, кукла преобразилась и выглядела теперь почти что царственно. Я покивала. «Ну, это принцесса, конечно. А воин?» «Теперь нужен благородный воин, чтобы освобождать. Откуда?» — справедливо спросила Алана. Я почесала подбородок. «Найдется. Ты, главное, воина разыщи». Она снова убежала. Слушая, как стучат по пустым коридорам ее торопливые пятки, я вспомнила свалки, устраиваемые приютскими девчонками за право потискать линялого медведя из мешковины. Алана вернулась с деревянным солдатом. Тот выглядел вполне мужественно, но был почти вдвое меньше предполагаемой невесты. «Ничего», — бодро решила я, — «не в росте дело. Ну, теперь смотри». Жила-была принцесса, красивая-прекрасивая, и ее похитил... Я огляделась. В углу кухни валялись тряпка да совок для углей. «Ее похитило чудовище!» — заявила я страшным голосом. Совок оказался обряженным в тряпку, как в плащ. Алана тут же в испуге прижала ладошки к щекам. «У-у-у!» — сказал страшный совок и потащил принцессу за печку. Парча перепачкалась в золе. «Но так и надо. Похитили ведь. А дальше?» — спросила Алана, дрожа от страха и восторга одновременно. И тогда отец принцессы кликнул клич. Я огляделась в поисках новых персонажей и наткнулась взглядом на кувшин для воды. Он, то есть король, пообещал всякому, кто спасет его дочку, во-первых, принцессу в жены, а во-вторых, великий золотой кувшин в вечное владение. Вот он. Я показала Алане посудину. А большего сокровища в том краю и не было. И вот, отважный воин... «Он что, из-за кувшина?» Справедливо возмутилась Алана. «А принцесса?» «И принцесса», — успокоила я. «Прежде всего он хотел жениться. И он не боялся чудовища. То есть боялся, конечно, но смелости в нем было больше. И вот он отправился в поход. Поход отважного воина... длился почти полчаса. Он странствовал по кухне, встречая на пути все новые препятствия. Алана помогала ему изо всех сил, и нянька, тихонько наблюдавшая из-за двери, беззвучно всхлипывала и вытирала слезы. Я боялась, как бы нянюшкины сантименты не вспугнули девочку, но Алане, по счастью, было не до того. Наконец, воин и чудовище встретились. Разыгралась небывалая битва, в результате которой злой совок лишился своего одеяния и был заточен в печь. Алана смеялась заливисто, как-то даже похрюкивая. Нянька вконец растрогалась и убралась в свою комнату плакать. Некоторое время мы с Аланой просто сидели, разомлев